Выпуск новостей подготовила и представила вам Евгения Мельникова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 9 августа. Ситуация с лесными пожарами в России. Компания BP заявляет о том, что ей удалось справиться с утечкой нефти в Мексиканском заливе. Российско-грузинский военный конфликт. 2 года спустя. Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ситуация с лесными пожарами улучшается, заявил накануне глава МЧС России Сергей Шойгу. По словам министра, ситуация успешно справляется в Мордовии, Белгородской, Владимирской, Липецкой областях, а также в Татарстане. Наиболее сложной остается ситуация в Нижегородской и Московской областях. С торфяными пожарами в Подмосковье в МЧС рассчитывают справиться лишь в течение этой недели. Репортаж из Подмосковья Венеры Володиной.
Синоптики фиксируют московские температурные рекорды уходящего воскресенья, а руководство МЧС обещает потушить подмосковные пожары в течение недели. Не исключено привлечение подразделений Минобороны и переброска авиационных сил МЧС из Воронежской области. Пожары в Подмосковье, по данным МЧС, тушат уже почти 7 тысяч человек. Областные власти ограничили возможность общения журналистов со спасателями и потерпевшими, введя аккредитацию, но благодаря добровольным пожарным и волонтерам, доставляющим помощь погорельцам, ситуация на горящих территориях довольно широко обсуждается в благосфере. В частности, утверждается, что действия МЧС, военных и добровольцев недостаточно согласованы, не хватает техники, а личный состав спасательных служб не подготовлен к тушению именно лесных пожаров и учится по мере тушения. Михаил Крейндлин, руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России, соглашается с последним утверждением.
Пожары лесные, более или менее умела тушить государственная лесная охрана. Сейчас ее фактически не осталось. МЧС. Да, МЧС вообще никогда не занималась тушением пожаров на природных территориях. Она всегда тушит дома. Поэтому вот именно специфика там лесных пожаров, торфяных пожаров им просто не знакома. Это абсолютно правда. Не там широкое конечно, они используют авиацию, да, для тушения торфяных пожаров. Это просто маразм.
В воскресенье Greenpeace проводил первый однодневный курс по обучению подготовке групп добровольных лесных пожарных, а ведомство МЧС на подмогу пожарным присылает курсантов своей академии. Столичная власть, отреагировавшая, по мнению общественности, запоздала на катастрофическое из-за жары и смога положения горожан, вечером в воскресенье рапортовала о работе центров социального обслуживания. В масштабах города возможности таких центров невелики, да и не все, как выяснилось, оборудованы кондиционерами. Но все же тысячи жителей спаслись там на несколько часов от мучительного дыма. В Юго-Восточном административном округе 14 таких центров. Как сообщила специалист окружного управления соцзащиты Дарья Рещенко, к середине дня каждый из центров посетила в среднем по 50-55 человек.
Народ пришел, там отдохнул, мы чаем напоили, печеньем там, пожалуйста, воды в кулере набрали, отдохнули под кондиционером, подышали. Пожалуйста, вы можете с 8 до 20.00 сидеть. Центры Выхино и Жулебино народ приходит не только из районов, в которых они проживают, и вот из Подмосковья, там даже из Раменска приезжает народ.
А вот московские больницы оказались беззащитными перед аномальной погодой. Больные люди лежат в палатах без кондиционирования. В таких же ужасных условиях работают врачи. Пока не появилась официальная информация о росте смертности в Москве из-за жары и смога, горожане обсуждают неофициальные сообщения о работе скорой помощи, моргов и ритуальных контор. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
Сложной остается обстановка с ликвидацией пожаров и в Мордовии. На сегодняшний день горят леса в 6 районах республики, огнем уничтожены несколько населенных пунктов. В буквальном смысле слова выгорает Мордовский государственный заповедник. Непоправимый урон нанесен флоре и фауне природоохранной зоны. Тем временем в республике уже начались работы по восстановлению инфраструктуры и строительству жилья, рассказывает наш корреспондент в Мордовии Игорь Терин.
Более 5000 человек задействованы сегодня на тушении пожаров. Это и профессиональные огнеборцы, причем не только из Мордовии, но и соседних регионов, и даже зарубежья. В республику прибыли 5 спецмашин из Армении. Однако они оказались менее эффективными, чем простые лопаты в мужских руках.
Пожарные машины, они вот дорога, и пускай 100 метров, и все. А лес же горит глубже, дальше, в болотах там, где не пройдет никакая техника.
Пожарные машины задействованы сейчас в обороне от огня населенных пунктов, окруженных горящими лесами. Из бронзбойтов обливаются дома и хозяйственные постройки. Сами жители постоянно готовы к эвакуации, если огонь все-таки доберется к жилью.
Мы на чемоданах уже давно, вон, у кого в этом стоит, во дворе машина, у нас вон во дворе, все на узлах. А толку? и бежать, а куда бежать, не знаю.
Тем не менее, сельчане дома свои не покидают, боятся мародерства, что не исключено. Вот с какими словами провожал своих подчиненных на тушение пожара в Темниковский район Мордовии руководитель коммунальной службы города Саранска Юрий Филев.
Темниковские коммерсанты процветают, водка идет рекой. Я хотел бы сильно вас попросить не злоупотреблять.
В Мордовии с сегодняшнего дня начнутся работы по восстановлению сгоревшего жилья. По словам министра строительства Евгения Терелова, в районном центре поселке Зубова Поляна для погорельцев планируется построить новую улицу. В новые дома переедут пострадавшие от пожара из деревни Свеженькая, сел Подлясово и Вадовские селища.
Основной приоритет будет делаться на газобетонные блоки в качестве облицовки силикатный кирпич. А мы вот планируем вот эти дома строить с минимальным привлечением тяжелой техники, поскольку это будут достаточно быстро возводимые дома из легко монтируемых конструкций, техника будет задействована в минимальном количестве.
Министр уверяет, что с восстановлением сгоревших деревень проблем не будет. Гораздо сложнее ситуация в расположенном в Темниковском районе Мордовском государственном заповеднике. Здесь выгорели сотни гектаров леса, сколько погибло животных неизвестно, и заместитель директора Константин Бугаев пытается успокоить сам себя.
Мы надеемся, что крупные представители фауны, в частности копытные такие, как кабан, косуля, лось, успели покинуть очаги возгорания. Птицы, я надеюсь, тоже. Пока что при натурных обследованиях ни одного павшего трупа не обнаружено. В первую очередь ущерб нанесен мышевидным и всякой мелочи.
Специалистам еще только предстоит оценить ущерб, нанесенный экосистеме региона, и определить суммы, необходимые на ее восстановление. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Красноярские пожарные отправились в Нижегородскую, Свердловскую и Рязанскую области для помощи в тушении природных пожаров. В Центральную Россию и на Урал с полным снаряжением вылетели более 50 профессионалов Красноярской базы авиационной охраны лесов. С подробностями наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
В связи со сложной лесопожарной обстановкой, сложившейся в регионах страны, специалисты Красноярской базы авиационной охраны лесов вылетели для тушения пожаров. С просьбой о помощи к краевому главе обратился руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Савинов. Как сообщила министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Елена Вавилова, специалисты Красноярской базы авиационной охраны лесов задействованы в тушении лесных пожаров в Нижегородской, Свердловской и Рязанской областях.
На территории Нижегородской области наша лесопожарная команда работает на территории Лысковского участкового лесничества. Напряженная ситуация сохраняется в Свердловской области. Там тоже наши ребята сразу, как только прилетели, приступили к необходимым работам.
В области вылетели самолеты со специалистами, среди которых инструкторы десантно-пожарной службы, инструкторы парашютно-пожарной службы и десантники. Все члены группы оснащены необходимым противопожарным инвентарем, рассказывает диспетчер Красноярской базы авиационной охраны лесов авиалесоохрана Анатолий Ломакин.
Положено по штатному расписанию, взяли с собой мотопомпы, бензопилы, лопаты, топоры, РЛО. И занимаемся тушением. Мы-то профессионалы.
Вылетевшие пожарные парашютисты владеют навыками борьбы с крупными лесными пожарами методом контролируемого отжига, самого эффективного метода борьбы с верховыми пожарами. Они уже успели проявить свои профессиональные качества при тушении пожаров в Сибири и на Урале. Как рассказал заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов, красноярцы и раньше помогали другим территориям России, но ранее запросы поступали лишь из близлежащих регионов. Тяжелая ситуация с лесными и торфяными пожарами, которая сложилась в центральной части России, никого не может оставить равнодушным. А специалисты нашей авиапожарной службы славятся своим профессионализмом на всю страну. В Красноярске же в настоящее время благополучная обстановка, низкий класс пожарной опасности. Действующих лесных пожаров нет, поэтому отвлечение такого количества специалистов не повлияет на ситуацию в крае, рассказывает начальник гидрометеоцентра по Красноярскому краю Марина Еремина.
Ситуация та, которая сложилась в Западной России, вот долговременная жара с высокими температурами и отсутствием осадков нам не грозит.
Продолжительность командировки красноярских парашютистов-пожарных будет зависеть от лесопожарной обстановки в областях. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
По данным МЧС, часть лесных и торфяных пожаров в российских регионах удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной. Президиум правительства России обсудит сегодня вопрос о переоснащении противопожарной службы, которой не хватает современной техники. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой, задержанный накануне, допрошен по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки. Московский городской суд рассмотрит сегодня иск партии «Яблоко», оспаривающий законность генерального плана развития Москвы. На российском Дальнем Востоке начался мониторинг вод Амура на предмет возможного загрязнения китайскими ядохимикатами. В японском городе Нагасаки сегодня вспоминают жертв американской атомной бомбардировки 65 лет назад, 9 августа 1945 года. Сеул заявил о захвате южнокорейского рыболовецкого судна силами КНДР у восточного побережья Корейского полуострова. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли 127 человек. Около 2000 числится пропавшими без вести. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубе Март». Запахи. Социальная, эмоциональная, антропологическая роль. Чем пахнут 2000-е, как пахли советские годы. Запахи в личном и общественном пространстве. Запах канализации, птицефабрики и нефтехимзавода. Что хуже? Приносят ли боль дурные запахи? Запахи статуса и ностальгии, сигары и духи. Чем пахнет смерть, жизнь и финансовый кризис? Запахи, детство и воспоминания. Гости ведущей программы Елены Фанайловой, социолог Алексей Левинсон, культурологи Ольга Вайнштейн и Оксана Гавришина, переводчик Ольга Асписова, парфюмерный критик Галина Анни, лор-врач Ирина Серебрякова и инженер канализации Юрий Угрев. Программа «Свобода в клубе Март» сегодня в 14 часов. В эфире программа «Время свободы». Накануне в Выборге открылся кинофестиваль «Окно в Европу». В основном конкурсе 11 картин и, как отмечают жюри, много дебютов. На кинофестивале работает наш обозреватель Марина Тимашева. Марина, доброе утро. А как прошло открытие кинофестиваля?
Доброе утро, если, конечно, оно доброе в Москве вообще. Честно говорю, что чувствую себя предателем, который бежал из несчастной Москвы на фестиваль «Выборг». Правда, к вчерашнему вечеру здесь появились незначительные признаки задымления, но по мелочи чуть-чуть. Можно было бы сказать, что погода не испортила церемонию открытия, если бы не то, что часть гостей должна была прилететь из Москвы самолетом, а вынуждена была выехать автобусом и, конечно, опоздала. Но выборжане этого не знали, они видели привычную картинку, а именно шествие от гостиницы «Дружба» до кинотеатра «Выборг-Палас», несмотря на одновременную, между прочим, телевизионную трансляцию матча «Манчестер Юнайтед-Челси», народу собралось много. На улице в присутствии Петра Первого. Вообще не сладко, конечно, пришлось костюмированному артисту в такую жару. Так вот, в его присутствии зачитали обращение к фестивалю президента Российской Федерации, сыграли гимн, огласили воздух троекратным «Виват» и вошли в кинозал. Там отдали дань годовщине Дня Победы, показали военную хронику, поздравили трех жителей города, ветеранов, а потом вызвали на сцену Людмилу Гурченко и сделали слепок с ее руки для «Аллеи славы». Людмила Марковна очень красиво жестикулировала руками, таким образом мило театрализовав действо. Все это длилось не более получаса, и еще несколько минут продолжалось представление нового фильма Веры Сторожевой. «Компенсация» — это не конкурсная картина, просто фильм открытия. И давайте послушаем, что говорит режиссер.
Поскольку это криминальная драма, и поскольку есть там преступление, и есть некая загадка сначала, я не буду раскрывать все карты. Я хочу сказать, что это замечательная история, где герой Гоша Куценко встречается со своими дочерьми, которых он когда-то оставил в провинции. У него другая семья, другой ребенок. И вот это прошлое его настигает и как бы призывает к ответу. Это немножко другой жанр по сравнению с остальным моим кино. Но в то же время это увлекательная, живая, быстрая история. Гоша Куценко у нас в другом качестве, нежели мы его привыкли видеть. И главные героини – три девочки, между которыми происходят главные события. Так немножко путанно, но загадочно.
фильме речь идет о страшной мести двух дочерей отцу, ушедшему от их мамы к другой женщине. К сожалению, как это часто бывает в российских фильмах, жанр не выдержан, он вихляется между криминальной драмой, комедией и вообще мелодрамой. И если в исходное событие, например, фильма можно поверить, то уже в то, как развивается действие, нельзя. В картине есть эпизод, когда маленькая героиня играет на виолончели, а ее юный партнер-скрипач нещадно фальшивит, и бедная девочка в слезах убегает со сцены. По меткому замечанию кинокритика Игоря Перунова, что-то подобное произошло с самим фильмом. Фальшь восторжествовала на экране, хотя сама тема, заявленная в сценарии, изначально казалась интересной и очень жизненной. Вот таковы результаты первого дня фестиваля «Окно в Европу».
Марина, скажите, ну а сейчас что-нибудь можете нам рассказать о картинах основного конкурса? Что-нибудь о них известно?
Ну, пока мы только знаем, что в списке, в афише есть картина Станислава Говорухина. Она будет показана вот в первые же дни фестиваля. И что очень-очень много дебютов. Но, собственно говоря, это совершенно естественно, потому что, ну, есть такой негласный, что ли, девиз фестиваля «Российское кино. Прогноз на завтра». И вот, скажем, на маленькой пресс-конференции перед открытием фестиваля Армен Медведев, президент фестиваля, говорил именно о том, что очень надеется, посмотрев вот эти все фильмы, сделанные молодыми режиссерами, прогнозировать вот это самое завтра. Ну, пока, честно говоря, фильмы эти видели, конечно, только отборщики, и сложно судить о том, что и как будет. Ну, на самом деле, здесь же все не ограничивается конкурсом игрового кино, здесь есть и конкурс анимационных фильмов, и конкурс документальных фильмов. И есть еще такая программа «Выборгский счет». Но вот пока то, что мы видим в расписании этого «Выборгского счета», это практически все фильмы, которые мы видели летом в Сочи на кинотеатре. Но это не конкурсная программа, в смысле не для жюри. Ее будут оценивать зрители в «Оборжане». Ну, пока затруднюсь, что бы то ни было сказать. Нужно все-таки начать смотреть фильмы. По крайней мере, конечно же, когда вчера говорили о том, что мечтают, ну, это, к сожалению, можно пока только как шутку воспринимать, но на пресс-конференции тот же Армен Медведев, по-моему, говорил о том, что мечтает видеть такие фильмы, которые станут не менее захватывающим зрелищем, чем вот этот самый матч Манчестер Юнайтед Челси, который должен был начаться через 15 минут. Ну, поживем и видим, вдруг что-нибудь произойдет, хотя, конечно, надежды на это мало.
Спасибо, Марина. В прямом эфире из Выборга была обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева. В Выборге накануне открылся кинофестиваль «Окно в Европу». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» BP заявляет о том, что скважина замурована. Начинается поиск улик. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели, через почти 4 месяца после взрыва плавучей буровой платформы Deepwater Horizon, ставшей причиной самой крупной в истории подводной утечки нефти, представители BP и федеральных властей с уверенностью в тоне заявили о том, что подводная скважина окончательно запечатана. Слово Алану Давыдову.
Минувшая неделя стала решающей в операции по полной ликвидации утечки нефти со дна Мексиканского залива. В пятницу главный инженер компании BP Даг Саттлз объявил об успешном завершении начатой в четверг закачки цемента в аварийную скважину, которая длилась 6 часов. Цементная пробка выглядит надежной. Нам удалось закачать цемент далеко вглубь ствола скважины. Он, по нашему мнению, заполнил всю обсадную трубу, проник во все возможные полости за ее пределами и даже вышел в нефтеносный пласт. Все прошло замечательно. За 2 дня до начала заполнения скважины цементом в нее с надводного судна по шлангам были закачаны под напором 2300 баррелей специальной тяжелой смеси, которая вытеснила нефть назад в нефтяной пласт. Ожидается, что последняя точка будет поставлена на этой неделе после проведения донной нейтрализации, то есть закачки раствора и цемента в нижнюю часть ствола аварийной скважины и, как итог, закупорки ее нижней части. Федеральный куратор ликвидации последствий аварии адмирал в отставке Тед Аллен назвал успешное цементирование скважины важным ключевым событием в длительной борьбе с разливом нефтяного пятна. Полагаю, мы все можем с облегчением перевести дух. Нефть с этой скважины больше не будет вытекать в Мексиканский залив. Вместе с тем мы должны дать жителям побережья залива и всем американцам полную гарантию, что скважина заглушена окончательно и бесповоротно. После полной нейтрализации скважины компании BP предстоит еще заниматься полной очисткой воды и прибрежных районов от вылившейся нефти. Часть этой нефти уже убрана, часть испарилась или разложилась естественным образом. Согласно недавнему правительственному докладу, сейчас неубранной остается примерно четверть вылившейся нефти. Между тем, компания BP, несмотря на катастрофический удар по ее репутации, не оставляет надежды продолжить и расширить буровые работы в Мексиканском заливе. Как заявил в пятницу главный инженер компании Даг Саттлс, в какой-то момент она может принять решение продолжать разработку богатых залежей углеводородов на дне Мексиканского залива. Речь даже идет о возобновлении эксплуатации той самой донной залежи, которую только что удалось загерметизировать. Стоимость содержимого нефтяного пласта в районе недавно аварийной, а ныне блокированной скважины оценивается в 4 миллиарда долларов. Стимул для продолжения разработки пласта более чем очевиден.
Рассказывал Алан Давыдов. Вздох облегчения, явно различимый в высказываниях руководства BP в эти дни, скорее всего, в ближайшее время уступит место тревоги. Дело в том, что окончательная консервация скважины предоставляет специалистам и следствию возможность получить улики, которые могут стать основанием для уголовного преследования крупнейших в нефтяной индустрии игроков. Десятки агентов ФБР ведут уголовное расследование причин гибели 11 человек во время взрыва платформы Deepwater Horizon. Речь идет не только о многомиллионных компенсациях семьям погибших и раненым, но и потенциальных тюремных сроках, тем, чья халатность или непрофессионализм привели к катастрофе. Расследование ведут и другие правоохранительные службы и комиссии Конгресса. Среди подозреваемых 4 концерна. BP, который в глазах мира является виновником бедствия, Transocean, владелец погибшей нефтяной платформы, Халибертон, занимавшийся цементированием скважины за несколько часов до взрыва, и Cameron International, производитель заглушки, подводного предохранителя, который не сработал и не перекрыл ток нефти из скважины. Главными вещественными доказательствами могут стать, как предполагают эксперты, черные ящики с затопленной Deepwater Horizon, где должна быть собрана подробная информация о действиях основных узлов платформы. И сам 300-тонный предохранитель, его намереваются поднять со дна залива. Не исключено, новые улики могут высветить в новом свете ситуацию накануне взрыва и указать на новых виновников катастрофы. В такой ситуации, предупреждают некоторые скептично настроенные эксперты, у главных действующих лиц будет велик соблазн оставить на дне важные свидетельства, в то время как в распоряжении федеральных властей нет специализированной техники для ведения независимого следствия. Представители властей заверяют, что у береговой охраны будут все необходимые полномочия для плотного контроля за ходом сбора улик. Адвокаты истцов привлекут к наблюдению за этой операцией независимых ученых. Расследование и следствие может затянуться на несколько лет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде российских регионов часть лесных и торфяных пожаров удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной, сообщает МЧС. Президиум правительства России рассмотрит сегодня состояние противопожарной службы, которой не хватает современной техники. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой допрошен по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки. Литова задержали в воскресенье в Туле и доставили в Химки после того, как журналист сообщил, что в день нападения 28 июля находился на Украине, его отпустили. Мосгорсуд планирует рассмотреть сегодня иск партии «Яблоко», оспаривающий законность утвержденного генплана развития Москвы. На Дальнем Востоке начался мониторинг вод Амура на предмет возможного загрязнения китайскими ядохимикатами. Пакистану потребуются миллиарды долларов, чтобы справиться с последствиями сильнейших в истории страны наводнений. Об этом заявил специальный посланник ООН Жан-Марис Риперт, отметив, что расчеты размеров необходимой помощи продолжаются. В японском городе Нагасаки сегодня вспоминают жертв американской атомной бомбардировки 9 августа 1945 года.
В 11.02 по местному времени в момент удара была объявлена минута молчания. Сеул заявил о захвате южнокорейского рыболовецкого судна силами КНДР у восточного побережья Корейского полуострова. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли 127 человек, около 2000 числятся пропавшими без вести. При сходе оползней в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 132 человека. Президент Венесуэлы высказался против назначения новым послом США в Каракасе Ларри Палмера.
Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В эти дни исполняется 2 года российско-грузинскому военному конфликту. Накануне отмечалась годовщина начала боевых действий. Президент России Дмитрий Медведев побывал в Абхазии. Это первый визит главы государства, российского главы государства в Абхазию после признания Москвой независимости. В Грузии поминали погибших в ходе конфликта. Из Тбилиси репортаж Георгия Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили встречает 2-летнюю годовщину войны в Колумбии, куда он приглашен в качестве гостя на инаугурацию нового президента этой страны. С учетом того, что ряд государств Латинской Америки, в том числе Венесуэла и Никарагуа, признали независимость бывших грузинских автономий, Саакашвили, по мнению наблюдателей, просто не мог не воспользоваться случаем и не поехать в этот далекий от Грузии регион, чтобы пообщаться с местными лидерами и убедить их не следовать примеру Уго Чавеса и Даниэла Ортеги. Несмотря на отсутствие президента, траурные мероприятия в Тбилиси и других грузинских городах все-таки состоялись. Политики возложили венки к памятникам в честь военнослужащих и мирных жителей, погибших во время боевых действий. В мероприятиях принимают участие представители беженцев. Это, конечно, не случайно. Тем самым грузинские власти подчеркивают, что в отличие от России и Южной Осетии, где до сих пор, скажем так, продолжаются споры и даже взаимные обвинения в связи с нерешенностью проблем мирного населения, пострадавшего от войны, в Грузии эти проблемы решили в кратчайший срок. Уже к концу 2008 года каждая семья из 25 тысяч беженцев из Южной Осетии, а это больше, чем сегодняшнее население города Цхинвали, имели не просто крышу над головой, но добротный дом со всеми удобствами. В районах, прилегающих к Южной Осетии, построены опрятные поселки, куда уже провели электричество и даже природный газ. Каждой семье выдали телевизор и холодильник. Обсуждается вопрос о создании на территории этих новых поселений своеобразных офшорных зон для решения самой главной проблемы – занятости населения. Именно поэтому не стоит удивляться, что абсолютное большинство беженцев на прошедших 30 мая муниципальных выборах проголосовали за кандидатов от пропрезидентской партии «Единое национальное движение». Эмоции первых послевоенных месяцев постепенно утихли и уступили место трезвому расчету. Не только беженцы, но и значительная часть общества уже склонна верить точке зрения официального Тбилиси, согласно которой та война была просто неизбежна, поскольку по этой версии Россия была заинтересована в том, чтобы сорвать процесс вступления Грузии в НАТО, а боевые действия начались не штурмом Цхинвали, а артиллерийским обстрелом грузинских деревень Южной Осетии, в том числе села Авневи, где в ночь на 7 августа погибли 2 грузинских миротворца. В этот же день, по утверждению грузинского официоза, российские танки пересекли границу и вошли на территорию Южной Осетии, то есть Грузии. Именно поэтому мероприятия по случаю 2-летней годовщины войны начались в стране не 8, а 7 августа. Однако в целом эти мероприятия были не очень масштабными. Судя по всему, власти пытаются исключить тему августа 2008 года, которая активно используется оппозицией, из внутригрузинской политики, что, впрочем, нисколько не означает изменение позиции Тбилиси по отношению к Москве. Михаил Саакашвили и его команда по-прежнему настроены непримиримо и увязывают нормализацию отношений с выводом российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас заработал телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши ответы вы можете также отправлять смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года? Первым послушаем Эдуарда из Санкт-Петербурга. Эдуард, доброе утро.
Доброе утро. Дело в том, что мы, русские, совершенно не верим в бескорыстную помощь, которую за наш счет, за счет нашего кармана оказывает Кремль. Дело в том, что там, в Абхазии, уже русский бизнес выпустил свои когти. Более того, дети, жены военнослужащих будут переселяться в Абхазию. Туда пойдет и просто переселенцы. Таким образом, произойдет русификация Абхазии. И говорить о том, что это будет свободно, независимо от России страна, ну, это, простите, несерьезно. Что же касается Южной Осетии, то мы забываем главное. Южная Осетия есть, и есть Северная Осетия. Так вот, Северная Осетия и Южная Осетия собираются объединиться. Я был в Заунчикау и объявить свою страну независимой. Что же касается самой России, то для России большой урок, который почему-то никто сейчас не делает. Дело в том, что Грузия переселенцам Хатано-Сакском, то есть Аланам, предоставила неслыханное гостеприимство. Это была ее ошибка. И эти переселенцы теперь отхватили часть Грузии. Надо вспомнить, что у нас проживают азербайджанцы, армяне и другие народы мощными диаспорами. Что же будет, если они объявят Ленинградскую область или Московскую область северным Азербайджаном или северной Арменией? Как мы поступим? Ведь все возможно. Будем их убивать? Вот так вот.
Это мнение Эдуарда из Санкт-Петербурга. Такими риторическими вопросами задается наш слушатель. Сейчас послушаем Людмилу из Смоленской области. Людмила, как ваше отношение изменилось к российско-грузинской войне 2008 года?
Добрый день. Да, собственно, никак. Был момент какой-то настороженности, когда шла информационная война, и наши СМИ называли более 2000 погибших осетин. Вот. Но эта настороженность у меня длилась недолго. В итоге оказалось что-то около сотни, чуть больше там, по-моему. Все равно это плохо, все равно это много. Но я хочу сказать не об этом, а хочу сказать о том, что позор, перепозор. Так опростоволосится России на многих участках в отношении вот дипломатам нашим. Ведь война – это недопустимое продолжение неудачной дипломатии. Понимаете? Ну, Господи, что я спрашиваю, понимаете? Это вот меня возмущает. Как это можно не дорожить своим народом? Ну, по-моему, ларчик открывается просто. Надо приватизировать Абхазию, надо приватизировать Осетию, надо приватизировать Белоруссию каким-то нашим магнатам. Вот и стараюсь. Это наши руководители.
Таково мнение Людмилы, нашей слушательницы из Смоленской области. Еще несколько сообщений с нашего номера для СМС 8-903-743-2801 из пейджера в Москве 660-1046. Пишет нам Валентин из Москвы. Изменилось отношение к населению Грузии, поскольку люди, готовые терпеть такого лидера, не могут вызывать уважение. Татьяна пишет это следующее сообщение. 90% вины в войне между Россией и между Грузией и Осетией лежит на России из-за ее провокационных действий. От руководителей России страдает и российское население от постоянных терактов, аварий, пожаров и убийств. Сообщение от нашей Татьяны. На интернет-сайте «Радио Свобода», на нашем форуме Анисим пишет, никак не изменилось. Это Анисим. «Война с Грузией – позор России». Инна, а чего ему меняться, пусть у Кикабидзе меняется. Скептик пишет, абсолютно никак не изменилось, в принципе, с чего вдруг оно должно измениться. Вляпались в авантюру, ради кого, ради чего. Станислав, Россия сама же в этом и виновата, поэтому независимость Абхазии, Южной Осетии не нужно признавать. Из Подмосковья сообщение, а что, по-вашему, такого с тех пор произошло, чтобы оно должно было измениться? Никак, отвечает нам слушатель. Ну и у нас есть еще звонки. Николай из Москвы до нас дозвонился. Николай, доброе утро.
Спасибо. Великий наш Зиновьев, ученый, историк, политолог, он написал «Русская трагедия». Ведь вот сейчас идет фильм, не фильм, а вот эта передача по Ленинградскому каналу «Суд истории», Сванидзе, Млечин и Кургинян. Они показывают, кто пришел к власти в 90-х годах. Пигмеи, откровенно управляющие огромной страной. Вы посмотрите, американская нация, американская система, это котел национальный. Такая же была и Россия. Нет, надо было ее поджечь. Надо ее кланы расколоть, разбить на части. И особенно внедрить вот этот звериный оскал капитала, который к нам пришел без всяких правил.
Николай, ну а если ближе к теме, все-таки ваше отношение к российско-грузинской войне изменилось или нет?
грузинам не изменилось, потому что это наши люди, это наши советские люди. Спасибо.
Ну что ж, вот этим звонком мы завершаем сегодняшнее наше общение со слушателями. Сегодня мы спрашивали, как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года. В эфире мы завершили общение, но вы можете продолжить дискуссию на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Правительство России ввело временный запрет на экспорт из страны зерна и муки, который будет действовать с 15 августа по 31 декабря. Министерство сельского хозяйства вновь снизило прогноз урожая зерновых в нынешнем году, теперь с 85 до 70-75 миллионов тонн. Мировые цены на зерно повысились до максимальных уровней за период с лета 2008 года после решения России, третьего в мире экспортера зерна, после США и Европейского Союза, о временном запрете экспорта зерна из страны. Участники рынка опасаются, что подобные меры могут принять и некоторые другие страны-производители зерна. Цены на пшеницу, главную составляющую российского зернового экспорта, на крупнейших товарных биржах мира повысились за день на 7-8%, а в целом с начала июня почти на 80%. Однако урожай пшеницы во всем мире может оказаться в этом году по экспертным оценкам лишь на 4% меньше прошлогоднего, а общемировые резервы пшеницы составляют на сегодня почти треть от объемов ее прогнозируемого на этот год урожая. Нынешние мировые цены на пшеницу на 1/3 ниже рекордных за последние десятилетия уровней февраля 2008 года. Инфляция в 32 наиболее индустриально развитых странах мира в июне составила в среднем 1.5% к уровню июня прошлого года, тогда как в мае – 2%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них самый высокий рост был отмечен в Турции – 8.4%. В двух странах была отмечена дефляция в пределах 1%, то есть снижение цен к уровню июня прошлого года в Ирландии и в Японии. В США годовой рост цен составил в июне 1.1%, а в 16 странах еврозоны – 1.4%. Для сравнения, в России годовой рост потребительских цен составил к концу июня 5.8%. В Соединенных Штатах объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в течение июля увеличились на 6.6%, сообщила исследовательская компания Auto Data. Продажи выросли более чем на 5% к уровню июля прошлого года, минимальному за последние 30 лет. Для сравнения, в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, новых автомобилей было продано в июле на 30% меньше, чем в июле прошлого года. Государственная программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалось в Соединенных Штатах всего один месяц, в августе прошлого года.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По данным МЧС, часть лесных и торфяных пожаров в российских регионах удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной. Президиум правительства России обсудит сегодня вопрос о переоснащении противопожарной службы, которой не хватает современной техники. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой, задержанный накануне, допрошен по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки. Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск партии «Яблоко», оспаривающий законность генплана развития Москвы. На российском Дальнем Востоке начался мониторинг вод Амура на предмет возможного загрязнения китайскими ядохимикатами. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас тема из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. И поговорим мы о том, что пишут газеты по поводу нового закона, проекта закона о полиции, который был представлен на суд общественности Министерством внутренних дел. Валерия, вам слово.
Как пишет газета «Коммерсант», если закон будет принят в его нынешнем виде, а выложен закон на сайте законопроект2010.ру, то в стране уже в следующем году появится фактически новый правоохранительный орган. Его сотрудники получат довольно широкие полномочия, в том числе на проникновение в жилище со взломом замков в любое время суток, беспрепятственное ознакомление с необходимыми документами в организациях и внесение представлений в органы госвласти, что ранее было закреплено за прокуратурой. При этом полицейские не смогут критиковать свое руководство и окажутся под сомнительным общественным контролем, отмечает газета «Коммерсант». Напоминает издание, что закон о милиции был принят в 1991 году. Последние изменения вносились в него в феврале этого года. Предложенный ему на смену закон о полиции не только отличается от действующего объемом, но и заложенными в него принципами. Из нового законодательного акта исчезла организационная структура будущего органа, в соответствии с которой нынешняя милиция была разделена на два блока – криминальный, в задачу которого входит выявление и раскрытие преступлений, и милиция общественной безопасности, сотрудники которой отвечают за обеспечение правопорядка и безопасности граждан в целом. И если первой задачей милиции являлось обеспечение безопасности личности, всего 7 задач, то у полиции таких задач оказалось на порядок больше. Причем все они теперь, как говорят в МВД, расшифрованы и расписаны не столько для сотрудников, сколько для граждан, которым с этими сотрудниками придется иметь дело. Например, в полицейском законе безопасность личности трансформировалась в защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовой основой деятельности как милиции, так и ее правопреемника является Конституция, однако новый правоохранительный орган сразу отказался от правовых актов Советского Союза, используемых милицией России, отмечает «Коммерсант». При этом в новом законодательном акте много говорится о правах и свободах, чего в старом вообще не было. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, сказано в статье 5 закона. В той же статье декларируется запрет применения пыток, насилия, жестокости, бесчеловечного и унижающего человеческого достоинство обращения, либо наказание. А вот в статье 22 полицейским даже четко указывают, по каким органам человека нельзя бить резиновыми дубинками. Цитирую. «Запрещается наносить человеку удары палкой резиновой по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца, а также многократно наносить удары в одно и то же место». Но отмечает «Коммерсант», что ранее использование спецсредств в законе о милиции было расписано весьма поверхностно. На этот счет издавались ведомственные инструкции, которые, впрочем, мало кто соблюдал. И именно избиение людей палками, например, на митингах, вызывало раздражение в обществе, пишет газета «Коммерсант». Обсуждают много вот смену, возможную смену названия. «Новые известия» пишут, что большинство граждан полагают, что делать этого не стоит. Лучше сэкономить средства, которые уйдут на смену удостоверений, новые таблички, форму, и направить их на повышение зарплат. А многие просто-таки встают грудью на защиту милиционеров. Со словом «милиционер» у нас ассоциируется славный образ дяди Степы, приводит пример один из комментаторов документа. «В полиции слишком много западного, оставьте нам хоть родную милицию», призывает другой. А кто-то вообще предлагает вернуться к историческому русскому названию службы «разбойный приказ». Ну вот тут вот не я сказала. сказала. Ну, хорошо сказано. Вот этот момент комментирует в независимой газете Ольга Крыштановская, директор Центра изучения элит Института социологии РАН. Она размышляет, позволит ли смена названия изменить характер взаимоотношений граждан и милиции. Имя способно оказывать обратное действие на существо явления, говорит Ольга Крыштановская. Кроме того, название будет стандартным для развитых стран, что продемонстрирует Западу новый вектор развития России. Это очередной шаг в общей стратегии модернизации и либерализации страны. Но, однако, самым важным условием реформы Крыштановская считает радикальное выведение за штат сотрудников МВД. Она напоминает, что и прежние руководители страны использовали такой прием для чистки собственных ведомств, как в свое время произошло с КГБ, когда его переименовывали. Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров отмечает, что нынешний шаг президента выглядит гораздо серьезнее, чем все прежние решения главы государства в сфере МВД. И замену названия он трактует как некую демонстрацию радикального пересмотра концепции.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Шотландии проходит национальный год еды и питья. Празднования, посвященные традиционной шотландской кухне, продлятся до мая 2011 года. Цель шотландского правительства – продемонстрировать, что Шотландия не только край завораживающей красоты, но и родина уникальных кулинарных традиций и благородных напитков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Незадолго до объявления в Шотландии 2010 года годом еды и питья, Международная ассоциация гастрономического туризма ICTA провела глобальное исследование уровня кулинарной культуры европейских, американских и азиатских стран. Рейтинг Шотландии оказался одним из самых высоких. Она заработала 79 очков из 100 возможных. При этом учитывалось качество продуктов питания, уровень высокой кухни, уникальность кулинарных традиций и качество ресторанного бизнеса. В маленькой Шотландии 15 ресторанов, удостоенных звезд Мишлена, больше, чем во многих превышающих ее по площади французских департаментах. Два мишленовских ресторана можно обнаружить даже на прилегающем к Шотландии острове Скай. Из столь высокого гастрономического статуса региона и родилась идея стимулировать развитие гастрономического туризма с помощью фестивалей еды и питья, которые в течение года пройдут по всей Шотландии. Ну и, конечно, немалую роль на этих празднествах будут играть дегустационные дни виски. Более 120 шотландских винокурен представят около 250 сортов этого знаменитого напитка, производство которого в Шотландии теряется в глубине веков. Сами шотландцы уверены, что именно в Шотландии можно лучше, чем где-либо в Британии, вкусно поесть и хорошо выпить. Исполнительный директор компании Event Scotland, главного организатора года еды и питья Пол Маклоклин в интервью «Радио Свобода» говорит об особенностях современной шотландской кухни.
Самое знаменитое шотландское традиционное блюдо – это хаггис и таттис. Хаггис – это фарш из овечьего рубца с ячменем и специями, который запекается в овечьем желудке. Таттис – это картофель, который подается в качестве гарнира к хаггису. Популярные бифштексы, мясные пироги и жаркое. Нипс и таттис – брюква с картофелем – подается в качестве гарнира или отдельного блюда. Шотландское меню обычно не включает риса и пасты. Эти продукты попали к нам относительно недавно. На нашу кухню сейчас оказывает влияние международная кулинария. Итальянская и французская кухни стали у нас частью повседневности. Индийская и китайская кухни также очень популярны.
Пол Маклоклин подчеркивает экологическую чистоту шотландских продуктов и называет виски, рыбу и морепродукты главными статьями шотландского экспорта.
У нас высокая международная репутация в связи с шотландским виски. Шотландское виски – это исключительно шотландский продукт. Наши виски присутствуют на рынках всего мира. Недавно у нас побывала большая группа покупателей из России, которые закупили большие партии морепродуктов, говядины и баранины. У шотландского мяса очень высокая репутация не только в Британии, но и во всем мире.
По мнению Пола Маклоклина, Шотландия обессмертила себя производством виски, самым главным своим национальным напитком, без которого не обходится шотландское застолье. Виски – предмет гордости шотландцев. Экспорт скотча ежегодно приносит британской казне 2 миллиарда фунтов.
Когда люди во всем мире заказывают в баре виски, они говорят: «Мне скотч, пожалуйста». Это означает «мне виски». Слово «скотч» стало синонимом слова «виски». Бренд шотландского виски законодательно охраняется в Британии с 1909 года. Наши виски по закону выдерживаются не менее 3 лет, но чаще всего лет 10-12. Ассоциация шотландского виски следит за тем, чтобы в мире под видом шотландского виски продавался только подлинный продукт. Настоящее шотландское виски должно быть дистиллировано и выдержано только в Шотландии. Характерно, что крупнейшим рынком шотландского виски является Франция. Во Франции за один месяц продается больше виски, чем французского коньяка за год.
Говоря об особенностях шотландской кухни, Пол Маклоклин не устает подчеркивать, что она является неотъемлемой частью шотландской национальной идентичности.
Шотландцы очень гордятся своим наследием. Они заботятся о том, чтобы у них в меню всегда были именно шотландские продукты. Они не только предпочитают все шотландское, но и интересуются происхождением продукта, его производителями, их репутацией, историей производства, гордятся его шотландскостью и его качеством.
Говорил исполнительный директор шотландской компании Event Scotland Пол Маклоклин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Слепой мультиинструменталист, акробат и факир джаза из Коламбуса, штат Огайо, потрясший мир фанов и профессионалов своей виртуозностью, изобретательностью и невероятной музыкальной самостоятельностью. Рахсан Роланд Кёрк, герой очередного выпуска программы «Время джаза». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.